досталось и тем, и другим. Дядя Сима сказал по этому поводу: «Романтика гражданской войны. Мало что на горном берегу все передрались, так и нашим не сидится. Адмиралы грызутся за власть, а у лейтенантов и мичманов зуд под копчиком. И матросики туда же». Лесь крепко сжал излучатель.
«Гайка, а если сейчас лучом по ладошке? Может, и пропадет у них агрессивность? А то ведь шарахнут из установок, тогда половина батарейной слободы в дым». «Давай, Лесь», — неуверенно согласилась Гайка.
Лесь уперся локтями в гранитный парапет. Вот тут-то и подошел Вязников.
«Чем это вы занимаетесь?»
Видно было, что он прячет под ленивой усмешкой настоящее любопытство.
«Играем», —
сказала Гайка миролюбиво и посмотрела на Леся. «Не задирайся, ладно?» А он и не собирался, хотя и досадно было, что Вязников помешал. Вязников тронул пальцем банку, спросил совсем серьезно:
«Это что, космический бластер?»
«Да», — сказал Лесь. «Он ведь ничем не рисковал. Все равно Вязников не догадается.
Особый излучатель. Сейчас шарахну по ладошке секретной энергии, и там сразу раздумают ракетами грозить».
«Не надо, Лесь», — вздохнул Вязников, будто поверил. «У меня там старший брат, мичман».
«Но это же безвредно для людей», —
быстро разъяснила Гайка.
«У них только злость исчезнет».
«И тогда их с батареи раздолбают, как плавучую мишень», — тихо сказал Вязников. «Или ночью десант возьмет их тепленькими». Гайка глянула на Леся.
«Тогда может облучить батареи?»
«Отсюда не достать», — насупленно объяснил Лесь. «И вообще, чем ладошка лучше батарей?»
«На батареях у меня дядя», — сказал Вязников. «Папин брат, старший лейтенант. Ладно, пока».
И пошел, покачиваясь, тонкий, слегка согнувшийся, почему-то грустный. И Лесь неожиданно сказал ему в спину:
«Вязников, ты правда уедешь отсюда?»
Он остановился, посмотрел через плечо.
«Не знаю, может, да, может, нет, как получится у родителей».
И пошел опять. И скрылся за каштанами.
«Лесь, не надо нам соваться в эти дела», — негромко, но твердо сказала Гайка. «Мы же не знаем, кто прав, а кто виноват. И вообще, там брат, а там дядя».
«Да никто не прав. Все посходили с ума. И дядя, и братья».
Лесь чуть не заплакал.
«Ну, у тебя же не хватит энергии на всех, Лесь!»
«Что?»
— ощетинно вскинулся он.
«Ты же сам говорил, виноваты инопланетяне. Если сбить их излучение...»
Она смотрела не на Леся, а куда-то назад и вверх. Лесь посмотрел туда же. Над каштанами Адмиральского бульвара видны были крыши сигнальной горки, а над крышами блестел голубой куб новой метеостанции с белым шаровидным чехлом антенны. Лесь сжал губы и поднял приклад к плечу. Потом нахмуренно глянул на Гайку.
«А как мы узнаем, что излучение прекратилось?»
«Увидим же, какая сделается жизнь».
«Это не сразу. А сейчас-то как?»
«Лесь, мне кажется, шар лопнет и задымится».
Лесь теперь не колебался. Убрал предохранитель, прицелился и на 3 долгие секунды нажал спуск. Разумеется, ничего не случилось. Шар по-прежнему сверкал белизной неподвижный, незыблемый. Лесь враз, в один миг понял, что все это его сплошная выдумка. Не было никакой искры на круге затмения, а был просто блик на линзе. И не может быть никакой энергии луча. И лейденская банка — обычная пустая жестянка. И стеклянный кубик врет, когда разбивает мир на радужные картинки. И безлюдное пространство, просто оглохшее от зной окраины заповедника. И бухта, о которой никто не знает, обычный закуток между скалами. Купальщики в него не лазят, потому что боятся крутых тропинок. И так он стоял, прощаясь со сказкой и надеждой. Уже не смотрел на антенный шар, а смотрел на свои старые сандалии. Опустил деревянно-жестяную игрушку и слышал, как звенит вокруг беспощадное знойное солнце. И асфальт, и гранит были горячими, как броневые листы авиаматки.
«Лесь, смотри, туда!»
По шару шли змеистые черные трещины. Потом он распустился, как бутон. Куски скорлупы откинулись. Гайка и Лесь увидели
кузнечика.
Издалека он казался обыкновенным желтым кузнечиком, но занимал всю центральную площадку крыши.